Мы начинаем цикл передач под названием «Бессмертный барак». Многие слышали, а многие участвовали в акции «Бессмертный полк». Тогда вспоминали всех погибших во время Великой Отечественной войны. Мы же предлагаем вспомнить всех тех, кто пострадал от репрессий советского государства. Был сослан, раскулачен, посажен в лагерь, казнен, лишен прав, семьи и человеческого достоинства. Комиссар Петр Войков, один из цареубийц, как-то сказал: «Мир никогда не узнает, что мы с ними сделали. Но мы должны узнать, должны осудить палачей, должны почтить память погибших и пострадавших, а также назвать и узнать поименно всех тех, кто попал под красное колесо коммунистического террора». Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Ну что ж, сегодня первая передача из нашего нового цикла «Бессмертный барак». И в гостях у нас Светлана Георгиевна Будкина. Здравствуйте, Светлана Георгиевна!
Здравствуйте! Очень рада, что я здесь.
Сегодня Светлана Георгиевна расскажет о родственнике своего мужа, отце Николая Будкине, который пострадал в 1937 году. То есть он, по сути дела, священномученик. Светлана Георгиевна, канонизирован отец Николай?
Отец Николай не канонизирован, но я собираю уже достаточно много у меня материала. И, в принципе, вот то, что сейчас какая работа ведется об принципах канонизации новомучеников, они ведь немножко иные по сравнению с традиционными правилами канонизации. Вот. Я думаю, что когда все это уже утвердится, то будет такая возможность по канонизации, потому что уже материала у меня очень много. В начале своего исследовательского пути этот человек, по тому материалу, который я прочитала в епархиальных ведомостях дореволюционных, поразил меня своей необычайной активной деятельностью на церковном поле. Это был и проповедник, его направляли, он был обладал таким дипломом. После Казанской духовной академии его назначали вот по расписанию, такое было заведено и публиковалось, кто читает проповедь на празднике. Вот он часто проповедовал в различных храмах. Он преподавал закон Божий. Вообще его тяга к преподаванию, к общению, к научению вере, к передаче вот веры своей, она у него, видимо, была от родителя, педагога, заслуженного учителя села Брадакалмак здесь, на Южном Урале. И вот потом он писал очень много, эти проповеди и статьи вот с размышлениями публиковались много в этих же епархиальных ведомостях. И вот это вот плюс, я немножко прошу прощения за волнение, он был еще и председатель в церковных советах, в училищном совете, организовывал деятельность милосердия по окормлению бездомных детей, занимался собиранием библиотеки. И был тоже активным членом епархиального Семеновского братства здесь, в Екатеринбурге. Вот эта необычайно яркая какая-то и деятельная натура, она меня поразила, вот такой вот интерес какой-то проснулся. Я тогда была еще год, как только вот покрестилась. Я стала писать запросы, мне прислали дело о том, что вот он, где он расстрелян. И я составила тогда доклад о его жизни на основании того, что я узнала о нем, о его деятельности, о его вот этой вот таком жизненном ярком пути.
Светлана Георгиевна, простите, что перебиваю вас. Mm-hmm. Вот известно вам что-то было на тот момент о семье отца Николая? Был ли он женат, были ли дети?
Это был большой вопрос. Мне не было неизвестно ничего. В семье не осталось ни одной фотографии. Осталась фотография его отца и фотографии его сестры, которые я, в общем-то, не опознавала, потому что они не были подписаны. В семье получилась путаница. Хотя это не путаница, я, как потом узнала, достаточно часто в семьях детей называли одинаково. Потом мне, я узнала о таких семьях. В общем-то, детей крестили и вполне могли крестить с одним именем. И вот дедушка моего мужа был Николай Григорьевич. Он был врач-фтизиатр здесь на Урале, тоже крупный такой известный деятель. И вот его брат сродный Николай Григорьевич, он был священник. Оба они проживали до революции и в послереволюционные 20-е годы в Шадринске. Один был врач, а другой был священник. И вот эта вот деятельность, разнообразная такая деятельность отца Николая мне открывалась постепенно. С одной стороны, вот его период такой активной миссионерской и деятельности епархиальной в Екатеринбурге, а потом в Шадринске. И вот я стала как-то стараться узнать, а что же он в Шадринске-то делал, как он жил, есть ли какие-то, опять же, его записи на этот счет, публикации. Здесь он столько публиковал, а там что. И вот нашлось его, одна из его опубликованных, ну, это даже сказать не опубликованных, а это напечатано в Шадринске в типографии как раз вот самого собора, где он был назначен настоятелем в 16 году по случаю дня Симеона Верхотурского 12 сентября, то есть 25 сентября вот по нашему теперешнему стилю, по новому стилю.
То есть это проповедь или что?
Это называется воззвание. Угу. Воззвание, здесь сочетается все. Здесь и приглашение, и проповедь, и рассказ о том, кто такой Симеон был, и зачем нам святые, и что значит жизнь в Боге. Это, можно сказать, такой вот труд глубокий, вот, обращенный к Шадринцам 17-го года, то есть это сентябрь 17-го года.
То есть это после февральской, перед большевистским переворотом, да, буквально незадолго.
Да. Вообще в дальнейшем, в начале вот его личность, что ли, вот такая деятельность, деятельная, она мне тоже казалась, ну, мыслилась, может быть, в силу, конечно, вот этого советского прошлого, с какой-то политической окраской. И уже впоследствии, воцерковившись, и лучше узнав его жизнь, я увидела его иными глазами. Этот человек был совершенно далекий от политики, но очень глубоко понимавший, очень любивший Христа, Евангелие, и глубоко понимавший нужду каждого человека в Боге, вот в этой вот жизни во Христе, в этом спасении. И вся его жизнь была направлена на то, чтобы люди имели такое спасение, имели вот этот вот духовный воздух в те страшные года, когда, собственно, мир вот так вот весь разметало. И его воззвание, оно обращено как бы к сердцу человека. Оно абсолютно не политическое, но оно глубокое по нужде каждого человека в Боге. «Братья и сестры во Христе», начинается обращение, «скудна деревня наша духовными праздниками». И это, в общем-то, сразу отражает вот эту вот жизнь людей. Потом и в рукописях я это встретила, что жизнь-то людей, вот таких вот простых верующих людей в деревне, она была чрезвычайно темная на самом деле, очень, очень темная была, несмотря на то, что, казалось бы, ну, сейчас нам несколько иллюзорно представляется жизнь до революции, что вот были верующие, все, Русь такая и святая, и храмы, да, и золотой век, но на самом деле это было иначе, люди действительно... И он об этом пишет. Знали, что такое Святая Троица, Христос, Богородица и Николай Угодник. Ну вот, он описывает тяжелую жизнь и зовет людей на праздник святому Симеону. А святой Симеон – это особый был, что ли, святой этой семьи Будкиных. По семейному преданию святой Симеон явился в тонком сне еще его отцу Григорию Ивановичу, когда он, оставив отца и его дело по коммерции, он должен был стать, в общем-то, за прилавком, ушел сдавать экзамен на учителя. И вот ему святой Симеон явился и сказал, что ты не бойся, вот тебя будут спрашивать о херувимской песне. Он боялся вот этого экзамена по закону Божию. Ну и в дальнейшем для него вот этот святой Симеон был как бы образцом вот такого человека служащего. Он хорошо понимал то, что жизнь на самом деле, спасение, оно не дается просто как факт крещения, а что это обязательно должен быть человек, подражающий Христу. О семье удалось узнать очень много, благодаря вот сегодняшним таким средствам информации, как интернет. До меня дошла фотография его отца в молодые деятельные годы, и я узнала, как его память чтут там отца в Родокалмаке, узнала подробно, в общем-то, даже более подробно, чем его жизнь его брата Александра Григорьевича. Он тоже был священником, тоже протоиереем, служил тоже в Шадринске. И, в общем-то, в Шадринске, из Шадринска он потом был в 29-м году тоже за службу Симеону Верхотурскому, был арестован. Сослали его сначала на Соловки, а потом еще в 31-м году в Северный край. В 34-м году он вернулся в Шадринск и жил в Шадринске с семьей, женой, с детьми. Я узнала судьбу детей и, в общем-то, нашла их.
Но это вы про отца Александра говорите.
Про отца Александра,
да. А отец Николай?
Про семью отца Николая вот удалось узнать, что он был женат. По окончании Казанской духовной академии он пишет прошение о женитьбе. Жену его звали Клавдия. И впоследствии в рукописях он в своей исторической части рукописных текстов, которые были найдены в 2011 году в Челябинском архиве, как вещественные документы, они были изъяты у его двоюродной сестры.
При аресте его, да?
При аресте ее.
Угу, то есть потом ее.
Видимо, вот она хранила эти книги, эти тетради, там 11 тетрадей рукописных. И вот из них часть имеет богословское содержание, а часть историческое. Вот в исторической части там он описывает, в общем-то, свою жизнь как священника, говорит в третьем лице о себе, называет себя отец Григорий, именем отца Григорий Иванович именно он называет себя, и описывает свою жену, характер, в общем-то, их жизнь. Дети, есть открытка, из которой, можно сказать, я узнала, что была у него дочь Катюша. Но вот в рукописях он пишет о приемной дочери Катерине.
Угу. То есть так вот. И неизвестно, родная была.
И приемная. Родные никто не нашлись.
Угу. Если забежать вперед, уже вот после расстрела отца Николая, неизвестно, что случилось вот с его матушкой и с дочерью приемной или родной, да?
В 37-м году он проживает один в Уфе, и в деле значится, что он одинокий. Ну, в общем-то, так же. Вот у отца Александра, хотя он был и не одинокий, он тоже пишет, что одинокий. Вот чтобы как-то семью, видимо, обезопасить, какая-то была возможность. Вот так они называли, что одинокий.
Возможно, что как-то спасали семью формальным разводом, чтобы вот не трогали матушку. А может быть, бывали, наверное, случаи, когда матушки не выдерживали вот этого напряжения дамоклого меча над головой.
В семье он жил, в Уфе он жил уже один. А вот одна его рукопись, письма о вере, называется «Обращены к дочери». Он там пишет, в общем-то, дочери, это понятно из смысла, из обращения. Это, можно сказать, ну, такие не личные его письма.
Ну, как духовное завещание.
Духовное такое. Завещание, как открытые письма. Там он вначале пишет, что он вот чувствует скорый, собственно, свой уход. И смотрит на это с таким радостным волнением, даже смерть его не страшит. Он описывает прекрасный закат, который он видит из своего окна, и это, в общем, такое духовное переживание его. Так что дочь у него в 30-х годах, видимо, где-то есть, а есть ли матушка, и кто остался жив на тот момент из семьи, трудно сказать.
Ну вот сейчас я смотрю на фотографию, тут одна фотография в более молодом, видимо, возрасте, да, а одна постарше, здесь отец Николай, просто чтобы наши слушатели представили, такая копна очень кудрявых волос темных, и красивая такая бородка, усы, темноволосый такой человек, я бы сказала, южного такого типа, довольно интересный, красивый мужчина, импозантный такой, как бы сейчас сказали. И, конечно, очень жаль, что ничего не известно вот об этой дочери, приемной или родной, что, возможно, есть какие-то потомки, но они либо не знают, либо не ищут, либо, может быть, никого и не осталось. Конечно, возможно, и такое. Светлана Георгиевна, вот давайте тогда поговорим вот о биографических каких-то моментах жизни отца Николая. Значит, вот он закончил Казанскую духовную академию и был распределен, да, или это раньше иначе называлось, направлен в Екатеринбург, да?
Да, направлен на служение в Екатеринбург. Здесь рукоположен в диакона. Он служит где-то в пригороде, а потом через год он уже рукоположен здесь, в архиерейской церкви, в Иерее, и служит здесь, в Екатеринбурге, в чине Иерея. Его деятельность чрезвычайно разнопланова, он и миссионерствует, он и выезжает в Верхотурье на 300-летие семейства Романовых, и там проповедь читает. Он преподает закон Божий здесь.
А в мужской гимназии?
Он и в женской преподавал, а потом в мужской. Вот где 9-я гимназия, вот это была первая мужская гимназия, он там преподает закон Божий, и там же священником служит в домовом храме. Потом он член епархиального училищного совета, он, в общем, возглавляет и проповеднический комитет, и собирает библиотеку, и активный член епархиального братство во имя Симеона Верхотурского. Очень часто вот я открыла, стала интересоваться епархиальными ведомостями, есть ли там что-то, и обнаружила, что там очень много его проповедей, очень много там таких сообщений даже о том, что вот собралось общество милосердия, Николая Чудотворца тоже, он был его делопроизводителем, как там было написано. Дома у него собирались и решали вот этим обществом милосердия, ну, какие-то свои планы там. Писались отчеты о том, что, значит, сделано, вот там очень в епархиальных ведомостях подробно прорабатывается, что происходило на этом собрании общества, или вот братство Симеона Верхотурского, или общество милосердия, им устроен также приют для детей-сирот, и много он этому также время посвящает делам милосердия.
Ну вот февральская и октябрьская революция, какие после этого произошли изменения в его жизни, и известна ли реакция отца Николая, допустим, на февральскую революцию? Очень по-разному же было духовенство настроено, многие, ну можно сказать, приветствовали фактически февральскую революцию, говорили вот о заре свободы, о новой эре, которая наступает.
Он революцию видел, что творится неладное. Он не принял как благо вот то, что произошло в феврале 17-го года. И, будучи на епархиальном съезде, он не голосовал за приветствие, за приветственную телеграмму.
Таких, наверное, было не так много.
Да, в общем-то, он, пожалуй, был, если не единичный в нашем регионе.
То есть приветственная телеграмма временному правительству.
Да, приветственная телеграмма посылалась временному правительству.
Ну, это смело было, конечно, тогда.
Вот, он, кстати, он тоже описывает этот съезд, но уже описывает здесь не лично, а тоже как будто он там не присутствовал, а вот как бы третье лицо, и что там происходило. Определенный, ну, это вот, конечно, впечатление как бы объема вот вообще всего происходящего. С 1 августа 1916 года отец Николай переведен в Шадринск с возведением санпротоиерея, с назначением благочинным шадринских церквей. Почему он туда уехал?
В Шадринск,
из Екатеринбурга. У него стали проблемы со слухом, и он счел для себя невозможным преподавание. И потом он в это время уже понимает, что вот усилий много положено, вроде бы сил вот на такую деятельность в Екатеринбурге было очень много, а каких-то реальных плодов, что ли, вот этой деятельности, он не видит до конца, потому что происходит все то же, что и раньше. Закон Божий преподается, и проповеди читаются, библиотеки пополняются, а чего-то главного в людях, вот этой вот созидания жизни верою, не происходит. Здесь звучат такие обличительные слова, которых, в общем-то, я думаю, которые стоит, может быть, услышать, потому что, ну, все-таки мы призваны к тому, чтобы наше христианство было подлинным. Русское православие казалось ему опозоренным. В синодальных кругах усиленно поощрялась борьба с социализмом. Увы, идея сводилась ни к чему иному, как оправданию собственности и защиты плохой государственности. Церковь явно проигрывала от этого. Умы, то есть люди образованные, с брезгливой усмешкой смотрели на такое услужение церкви власти и, конечно, легко отворачивались от православия. Приехав в Шадринск, отец Николай занялся устроением церкви. И, в общем, это было такое его глубокое размышление. А как же тогда, как же должна устраиваться церковь Христова так, чтобы люди подлинно спасались? И вот он пишет, он мечтал о братстве христиан.
Нет, это он, напомню о себе, в третьем лице
да, пишет. Да, а в третьем лице пишет. Он мечтал о братстве христиан. Не по типу, впрочем, сектантских трудовых колоний, где вера служила земным целям и благочестие связано с устроением хозяйства, а по образу первых апостольских общин, где верующие объединялись взаимной любовью и совместно искали спасение во Христе, помогая друг другу. Дальнейшая его жизнь в Шадринске связана как раз с устроением вот такой вот жизни особой христианской. И этому еще способствовало время, что сама нужда, она сближала, что ли, людей. И его призыв к такому братскому объединению, который прозвучал там в соборе, это был Преображенский собор, настоятелем которого был назначен отец Николай, попало в сердце ищущих действительно Бога людей, и вот это вот единство во Христе, оно стало организовываться. Из рукописи дедушки своего мужа я узнала, что в Шадринске был организован суд над отцом Николаем. А вот такая цитата из мемуарных воспоминаний. От шадринского духовенства он, то есть Николай, отец Николай, отличался широтой взглядов, образованностью, высокой религиозностью. Одно время над ним был организован общественный суд, который проходил в бывшей Белой гимназии Шадринска. Я на этом суде был, его брат. Знаменательно, что заключительную речь он окончил словами: «Наша беда в том, что под сиянием золотых крестов роются слепые кроты». В связи с этим отношение к нему было внешне терпимым, но далеко не дружелюбным.
О каком годе эта речь идет? Это еще перед самой революцией?
Это, видимо, да, но это год либо 16, ну, 17, может быть.
Потому что о золотых крестах речь идет.
Да. Вот эта вот деятельность его по организации, по созданию вот этой такой братской общинной жизни, она не поддерживалась священством шадринским.
Вызывала какие-то подозрения, да?
Ну, вызывала как бы непонимание. Он об этом пишет, что на меня смотрит как бы с некоторым непониманием. Вероятной причиной суда следует считать большую популярность отца Николая среди жителей Шадринска, и с религиозной стороны он представлял большую силу. Братство во имя Симеона Верхотурского было зарегистрировано в декабре к празднику Симеона Верхотурского в 18 году.
Ну, в самые такие, да. Самые страшные годы, когда, в общем, вот такое братство, конечно, могло быть истолковано властями как некий контрреволюционный такое сборище.
Вы знаете, вот мне так казалось, что вначале мне казалось, что это была какая-то его деятельность именно больше, что ли, с политической окраской. И так я думала. Но потом, когда я стала читать уже его непосредственные слова, вот его речь о том, что происходило в Шадринске, как они в храме жили, как они устраивали, собственно, на фоне вот этих всех ужасов жизнь с детей, потому что началась у них вся работа вот такого вот единого какого-то сплоченного их прихода, сплочение, собственно, их прихода с организацией жизни детей, чтобы храм стал местом жизни для детей. Для этого организовывались беседы с детьми разного возраста, детей поделили на группы, и вот как бы людей вводили в такую жизнь во Христе. Детям показывали, что такое Христос в жизни, кто такой христианин в жизни.
Ну вот, Светлана Георгиевна, это звучит, конечно, удивительно, потому что, как мне кажется, ну, в Питере, в Москве в 18-м году, наверное, это было бы уже, это очень быстро было бы властями как-то пресечено, а, видимо, до провинции все-таки эта волна красная, она докатывалась медленно, и потом гражданская война же была на Урале, то есть то белое, то красное, и, видимо, это еще давало какую-то возможность выживать вот таким вот общинам и даже заниматься, как мы видим, педагогической и миссионерской деятельностью.
Да, гражданская война очень быстро подступила, и вот в своей историческом описании, две рукописи исторического характера, он пишет, отец Николай: «Какой все-таки ужас гражданская война! Вижу радость у горожан, слышу, как выражают они удовольствие по случаю изгнания большевиков. Сам не чувствую удовольствия видеть в городе новую власть. Но радость и торжество наше не без греха. Шадринская тюрьма, исконное убежище беспаспортных бродяг, вдруг изменила свой бытовой, почти невинный облик. Ее грязные камеры, служившие для ссыльных мирным убежищем, а потому привыкшие к смеху и пению, вдруг сделались преддверием ужасов смерти. Что чувствовали недавно сидевшие здесь заложники? Но и теперь, увы, приходится сказать, что и теперь тюрьма не просветлела, и убивались в ее стенах, в общем, здесь, что в ее стенах мучения и горе. Немало водят сюда подозреваемых в большевизме. Но это бы еще ничего. Но творится худшее. Перед рассветом частенько уводят заключенных поодиночке в рощу ко кладбищу и там приканчивают. Казни проходят ежедневно. Это тяжело. Таисия Золотурина набрела на две таких несчастных семьи. У одной мужа кормильца порешили здесь, а другой сам ушел с красными. Обе семьи с малыми детьми. Взяли их под свое попечение, тихонько кормим».
Таисия Золотурина, она, как я понимаю, занималась именно вот такой широкой благотворительной деятельностью в Шадринске, то есть фактически была такой диакониссой 20 века. И потом тоже пострадала от советской власти, была репрессирована. Об этом рассказывал вот экскурсовод, создатель музея исповедничества на Урале Оксана Витальевна Иванова. У нас вот в том числе и в одной из радиопередач.
Да, да, это вот как раз та самая Тася Золотурина. Помогали и белым семьям тех, кто пострадал и от белых, и от красных. В его деле написано, что он был осужден и в 20-м, и в 23-м году. И из другой уже статьи, попавшей тоже мне в руки из Шадринского музея, там написано, что за него заступались те, потому что он как раз помогал именно людям, помогал семьям. Мир действительно, можно сказать, встал на голову в то время. И вот эта вот необходимость того, чтобы пригреть детей, накормить голодных, независимо от того, кто от чего пострадал. Вот это была целью братской жизни. То есть вот такая вот христианская любовь, христианское милосердие. Вообще необычайно интересно, что братство просуществовало до 26-го года. То есть практически 10 лет вот его деятельность, она развивалась и росла. То есть совершалась милость, воспитание детей, люди собирались, обретали веру.
То есть 9 лет фактически при советской власти, можно сказать, братство удалось продержаться.
Да. И когда их закрыли, удалось найти в архиве в Шадринском это постановление о закрытии братства. Какая была причина описанная, почему братство закрывалось? Я сейчас прочитаю, это интересно. «Из устава означенного братства видно, что таковое ставит своей задачей поднятие религиозного настроения в приходской общине Спасо-Преображенского собора и с этой целью объединяет и организует тех прихожан, которые желают потрудиться для Бога и ближних и надеются в живом единении укрепить свою веру и христианское настроение, и что деятельность братства и служение его членов проявляются. в деле проповеди Евангелия и религиозно-нравственного просвещения совместно под руководством приходского пастыря в приходском храме.
Откуда эта цитата?
Это цитата из постановления о закрытии. И это объясняется причина. Вот я сейчас читаю эту причину.
Просто стиль такой какой-то не советско-канцелярский. Они обычно как-то вот иначе писали.
Мы должны, наверное, это хорошо понимать, что революцию делали люди сугубо православные.
Вот это как-то чувствуется по стилю. Да. То есть слово «пастырь», да, вот «устроение», вот какие-то такие слова все же. Но это из старого словаря.
То, что мы читаем, то, что вот сейчас я читаю, оно никак не походит на то, чтобы из-за чего надо было закрыть. Вот здесь вот сейчас ярко, что ли, высветится сама идея того, что хотела советская власть. То есть они обвиняют братство в том, что они организовывали дело Евангелия, расширяли религиозно, за религиозно-нравственное просвещение, боролись совместно на приходе. Второе, в братской взаимопомощи и приходской благотворительности. И третье, в попечении о благолепии храма и поддержании на должной высоте церковной службы.
Это, наверное, просто цитата из устава этого братства. То есть вот и просто все это ставилось им в вину.
Возможно, по они стилю, прямо, да, перепечатали это из устава братства, действительно. Но вот это ставилось в вину, потому что это противоречит тому, что церковь отделена от государства, а фактически она занимается воспитанием и устроением жизни людей, помогает их в жизни, наставляет на путь истины. А это должно делать государство.
И были ли арестованы тогда члены братства, или просто оно было распущено и деятельность его запрещена?
Да, храм еще до этого... Накануне это, в общем-то, с этим было связано то, что храм перешел сторонникам григорианского раскола, епископ Григорий Яцковский. Все это было организовано, конечно, советской властью с целью расколоть христианство вот на такие вот кусочки. И отца Николая сослали в Уфу. Ну, а та часть братских прихожан, они перешли в Свято-Никольскую церковь. Туда же перешел отец Александр, брат отца Николая. Они вместе тогда служили в Спасо-Преображенском соборе. И, в общем, отец Александр потом уже через год был арестован за службу Симеону Верхотурскому. Отец Николай был сослан в Уфу. Так написано в деле.
И что известно о жизни отца Николая в Уфе, вот, вплоть до его ареста и уже расстрела?
К моменту его ссылки в Уфу отец Николай уже достаточно болезненный человек. У него, как потом я узнала тоже из наших архивов, были такие диаконисы, тоже как вот Тася Золотурина, была Зоя Рогова в Крестовоздвиженском храме нашем. Она занималась вот такой деятельностью, что она ездила тоже к ссыльным священникам, хранила их вещи, те, которые, допустим, уже нельзя было там хранить у себя, она их брала у себя, хранила.
Вы имеете в виду уже Екатеринбург?
Да, в Екатеринбурге
она ездила. Вот Крестовоздвиженский монастырь нынешний, да. Да, тогда храм еще был.
Ну вот при этом храме было организовано вот такое вот общество тоже людей, которые занимались помощью сосланным священникам, и она в рамках вот этой, она, помогая священникам, ездила, возила какие-то тоже передачи, посылки и хранила вещи. Вот так вот записано в ее деле. Ее дело я читала.
Хотя это такое расстояние, то есть получается, человек ездил, да, специально человек для того, чтобы специально как-то поддержать. Да?
Да. Ей это тоже ставилось в вину, вот в ее деле это все написано, что она, ее за это и сослали. И вот из этого дела ее я узнала, что он, во-первых, он уже серьезно был оглохший. Кроме глухоты и заболевания сердца, Николай Григорьевич страдает еще невралгией руки. В общем, человек серьезно болен, но, как выясняется, он живет там не на покое, а служит тоже настоятелем храма. Это монастырь, который впоследствии Иверская церковь бывшего монастыря. Церковь закрывают 6 апреля 29 года. Есть апелляция церковных общин к тому, чтобы храмы, еще один храм тоже этого монастыря не закрывали, но он был закрыт. И впоследствии, видимо, происходит вот такое уже домашнее какое-то окормление, окормление вне церкви.
А где он жил, неизвестно? Снимал комнатку какую-то или домик?
Он жил у двоюродной сестры Зинаиды Александровны Ивановой, у которой впоследствии его рукописи были изъяты в 41 году. 1931 года отец Николай уже в храме не служит, но вот это окормление продолжается, и поэтому, вероятно, поэтому в 1937 году ему приписано то, что он организовал деятельность монашескую в Уфе через тайный женский монастырь. Я думаю, что просто люди к нему приходили, раз это был женский монастырь, в храме которого он служил в Уфе, то вот потом продолжалось их окормление, и это было интерпретировано как организация тайного женского монастыря. Вот в таком обвинении отец Николай себя не признал виновным, и приговор расстрел приведен в исполнение 28 ноября 1937 года. 4 мая 1960 года Президиумом Верховного Суда Башкирской АССР он реабилитирован.
Что-то известно, есть какие-то документы, сохранились ли допросов отца Николая? Вот.
Да, в его деле есть допросы, где ему задают такие же вот вопросы относительно того, что являлись вы руководителем контрреволюционной повстанческой организации церковников, на которую он отвечал отрицательно, и что он ничего такого никогда не делал
и никаких и не имен, наверное, не называл, да?
Нет, ничего не называл, да, ничего не называл. Я с его делом я знакомилась полностью. Никто там не был назван. В общем-то, ответы его весьма лаконичны и отрицательны. Несколько человек по делу, вернее, признали свою виновность, ну, а вот несколько не признала.
Светлана Георгиевна, мы говорили с вами, и вы очень много рассказывали об отце Николае Будкине. Это брат дедушки вашего мужа. И теперь такой вопрос, который, наверное, у многих родился в процессе вашего рассказа. Почему вдруг человек начинает заниматься какими-то разысканиями, какими-то изысканиями о судьбе кого-то из своих родственников? С чего начался ваш интерес к отцу Николаю? Как вы вообще узнали об его существовании, о том, что был такой человек среди ваших родственников?
О том, что такой человек был среди родственников, я слышала от моего мужа. Он читал мемуарные воспоминания своего деда, и там он говорил о брате, что он был священником, что он был, его очень любили в Шадринске, что он считали его чудотворным батюшкой. Насчет этого сохранились устные такие предания. Ну и более, собственно, ничего я не слышала. Эти достаточно краткие были воспоминания. И какой-то серьезный интерес пробудился после моего крещения. Но интерес-то он пробудился еще благодаря тому, что я узнала о передаче на радио «Воскресенье», в которой упоминалось имя отца Николая Будкина, как известного священника. И вот вопрос о том, а что, собственно, о нем известно, у меня как-то засел. И я стала звонить родственникам своим, не знают ли они чего-то вот по мужу. Потом я вспомнила то, что мой муж с этими мемуарами своего дедушки и с какими-то семейными историями, преданиями, в общем-то, всю жизнь пытался что-то как будто вот найти в своей семье. Очень много времени он этому уделял. И поскольку он умер достаточно рано, не дожив до 50 лет, мне так показалось, что это как-то будет правильно, если я узнаю здесь вот побольше. И у моего мужа достаточно широкий был круг общения в этом плане с краеведами, родоведами. И, по сути говоря, вот так вот порывшись в его записной книжке старой, я нашла и людей, с помощью которых в последующем открылся, ну, просто целый вал, что ли, информации на меня, можно сказать, обрушился. Информация меня нашла сама. Я таких усилий даже не прилагала. Я, в общем-то, работала.
А, простите, Светлана Георгиевна, угу. Вы по профессии кто? Вы как-то связаны вот с архивным делом?
Я совершенно не связана никак с архивным делом. Я математик по первому образованию, экономист по второму. И работаю вот в этой экономической сфере. Но какой-то вот такой исследовательский, что ли, интерес, видимо, у меня интерес к этой исследовательской работе такой вот есть, был всегда. Я занялась, что ли, люди мне подсказали, куда что надо написать, мне выслали дело, я нашла первую фотографию отца Николая, которую мне дала выступавшая тогда в этой передаче Галина Кротова. И я говорю, не было ни одной фотографии в семье, а сейчас их где-то десяток. Стала составлять на основании епархиальных ведомостей какое-то его жизнеописание. И вот с этим уже жизнеописанием в 2009 году я выступила на краеведческом обществе, а потом вошла в церковно-историческое общество, и с тех пор я регулярно...
То есть вы члены церковно-исторического общества.
Да, регулярно я там делаю доклады, и по мере расширения уже узнавания того, что, как жизнь отца Николая шла, я свои доклады тоже... Их темы изменялись. Вот, например, была такая тема в январе 2013 года на церковно-историческом обществе «Церковь после революции. События, факты, осмысления» по материалам рукописи отца Николая Будкина. Потом в январе 2015 года «Свято-Симеоновское братство в Шадринске. Жизнь верных христиан после революции». И вообще вот эта вот тема жизни отца Николая, она достаточно быстро перешла из сферы вот какого-то интереса семейного, того, что кто был в нашей семье и как он жил, какой-то вот глубине вот этого христианского пути. Это было связано и с путем моего воцерковления. Отец Николай мне в этом очень помог. Ну, а дальше то, что уже в рукописях вот эти вот серьезные его размышления об Евангелии от Иоанна, то, что было найдено, вот это очень интересно. И тут, безусловно, уже такая глубина серьезная. Все это я мыслю опубликовать. Начало положено. Вообще начало положено во многих здесь, во многом отношении и доклады, и в Шадринске. Люди, краеведы и сотрудники краеведческого музея стали тоже писать статьи о нем. Удалось организовать там выставку о нем. Стенд мемориальный хороший подготовлен о нем. Этот стенд сейчас и часть экспонатов тоже о нем находится в Спасо-Преображенском соборе, где он служил. Такой же точно стенд установили в храме Кирилла и Мефодия. Его рукописи, которые были обнаружены, обнаружены они были как выставка «Неперемолотые». Серия этих выставок была организована
в разных городах.
В разных городах. И вот когда ее организовывали, проходила она и у нас, и в Челябинске. И вот в Челябинске в поисках экспонатов были найдены вот такие вот как бы экспонатура, перевязанный пакет, оказались рукописи его, потому что там было прямо написано «Роман Виноградари Н. Будкин». И вот потом, читая уже сами этот роман, так скажем, я узнала совершенно вот это, что это автобиографию, я просто вот узнала его и всю его жизнь, которую я до этого излагала в своих докладах, то, что я писала, то, как это все вот у меня в голове сложилось. Я потом подумала, ну а как же вот это у меня в голове сложилось, то, что там написано-то в самом деле, так оно и было правильно.
А от кого попала эта рукопись? Кто ее принес?
Сотрудница музея Челябинского.
А как в Челябинске? То есть из Уфы, получается, попал в Челябинск?
В Челябинске была репрессирована его двоюродная сестра.
А, то есть она из Уфы потом переехала
в Челябинск. И уже она там работала бухгалтером и хранила.
И у нее
эти
при
рукописи.
Аресте были изъяты, да, эти рукописи, да?
Да.
То есть сейчас дело за тем, чтобы вот это все опубликовать. И вот этот автобиографический роман, он закончен, кстати, или остался незавершенным?
Нет, это он, во-первых, это даже часть, то, что найдено, это часть. Вот первая часть опубликована в семинарском вестнике номер 8.
За этот год, за
2014 год. Да. И будет продолжение в следующем.
Кто занимается вот подготовкой рукописи? То есть это же надо разобрать почерк, это надо напечатать, это надо подготовить.
Вы знаете, помогают мне, конечно, братья и сестры.
Вы имеете в виду не своих родных братьев и сестер, а братьев и сестер?
Да, у меня, во-первых, моих родных братьев и сестер нет. У нас есть Свято-Екатерининское братство, целью которого, можно сказать, тоже самое, какую цель ставил отец Николай в своем Свято-Симеоновском братстве, вот такое служение Христу. И вот как часть этого служения люди, помимо своего рабочего времени, еще занимаются тем, что они расшифровывают вот эти рукописи.
Что вы вообще думаете вот об этом времени? Потому что сейчас очень разное у людей отношение, и последние годы мы видим, что во многих людях такая ностальгия по советскому прошлому, желание, ну, как-то приукрасить, зачеркнуть все темное, плохое, страшное, как-то отрицать, оправдывая это всякими достижениями, победами и так далее. Вам, наверное, тоже ведь приходится со всем этим сталкиваться.
Ну, я думаю, что это естественно и понятно для человека, действительно, отрицать страшного, хотеть счастья. Это совершенно понятные такие человеческие устремления. Важно правильно узнавать о них, вот я бы так сказала, правильно, потому что если дается политическая окраска, то человек волей-неволей начинает как-то разделять все на хорошее, плохое, белое, черное. А если говорить о каких-то внутренних ценностях, то люди-то ведь все едины, здесь нет такого. И поэтому, ну, какое-то нужно в этом времени находить то, что вот есть твоего на самом деле, на глубине, по-настоящему. Вот то, чем жил, то, на что была положена жизнь, вся жизнь отца Николая, она была положена на это, то, чтобы люди по-настоящему узнали в жизни живого Христа. Вот. Не идею о Христе. Сохранился в одной из рукописей его диалог, интересно, это еще до революции, но он пишет, что, вернее, после февральской, но до социалистической революции, что если случится социалистическая революция, то вот тогда увидим подлинно звериный лик вот этого события. То есть он это событие прозревал, вот, духовное его зрение было абсолютно. И в этом смысле я ему доверяю, вот тому пути, к которому он стремился. Ничего не сводилось в его жизни вот к этой политике. Он всегда старался жить по совести, по Евангелию, вот такой вот любви к людям, любви к Богу. Вот мне кажется, вот этой вот любви действительно к тому, что подлинно, к узнаванию того подлинного, что есть, необходимо вот в этом людей просвещать. Потому что если человек непросвещенный узнает какие-то ужасы, он, естественно, только шарахается. А когда он узнает, что действительно есть милость, есть любовь, есть красота, и вот с этим он встречается в жизни по-настоящему в своей, то тогда он по-другому уже смотрит и на те события. Он их по-другому, они ему открываются.
Спасибо вам, Светлана Георгиевна. Я напомню, что у нас в гостях была Светлана Георгиевна Будкина. Она рассказывала о брате, дедушке своего мужа, протоиерее Николае Будкине, который был расстрелян в 1937 году в Уфе по обвинению в участии в контрреволюционной организации. Было в то время отцу Николаю 56 лет. Спасибо вам, Светлана Георгиевна. Я думаю, что мы еще встретимся у нас здесь на радио «Воскресенье».
Спасибо большое.